Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч застаўся задаволены тэлезваротам да выбарцаў. Сёння Караткевіч паехаў у Смалявіч, Жодзіна і Барысаў для сустрэч з выбарцамі. Паранены пад Данецкам беларускі добраахвотнік Васіль Парфянков знаходзіцца ў шпіталі ў Адэсе. У яго сур'ёзна параненыя ногі, але лекары кажуць, што будзе жывы і ногі захавае. Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка, які быў атручаны невядомым рэчывам, заняты пошукам 5000 еўра на лячэнне ў Літве. У Беларусі працягваецца агітацыйная кампанія чатырох кандыдатаў у прэзідэнты, якіх афіцыйна зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія. Сёння найбольш абмяркоўваецца ўчорашні выступ на тэлебачанні Тацяны Караткевіч. Матэрыялы пра гэта ёсць і на нашым сайце, і на іншых інтэрнэт-рэсурсах. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч застаўся задаволены тэлезваротам да выбарцаў. Сёння Караткевіч паехала ў Смалявіч, Жодзіна і Барысаў для сустрэч з выбарцамі, а перад ад'ездам штаб кандыдаткі правёў разбор яе ўчорашняга выступу на тэлебачанні. Пра гэта паведаміў кіраўнік штабу Андрэй Дзмітрыеў.
Але наша задача была ў тым, каб у людзей з'явілася адчуванне менавіта праграмы, і гэта не было выкрэслена нейкай цытатай, звычайна там не звязанай з гэтай праграмай. Недарэчна, я б нават сказаў, у межах гэтай стратэгіі. А вось адчуванне, што ёсць чалавек, які разумее праблемы і разумее, што з імі зрабіць, мы гэтага дасягнулі, і таму лічым гэты выступ вельмі ўдалым.
Сёння месца Караткевіч у студыі «Беларусь-1» зойме старшыня беларускай патрыятычнай партыі, так званы народны атаман Мікалай Улахович. У інтэрв'ю нашаму радыё Улахович сказаў, што цяпер рыхтуе выступ і што прамовы папярэднікаў прымушаюць яго сур'ёзна папацець над тэкстам. Сергей Гайдукевіч сёння займаўся размеркаваннем сваіх агітацыйных матэрыялаў. Дзве машыны з улёткамі і календарыкамі прывезлі ў пятніцу з друкарні ў офіс ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра гэта нашаму радыё паведаміў першы намеснік старшыні партыі Олег Гайдукевіч.
Сегодня заседание избирательного штаба с участием всех региональных структур. Значит, привезли с типографии две машины агитационного материала. Все это распределяется. И с выходных дней пикеты в каждой области, в каждом городе, где мы планировали. Мы значительно вчера пополнили избирательный фонд. И вот все это изготавливаем и делаем. И дальше будем пополнять. Вчера только 40 миллионов ушло. И дальше, и дальше, и дальше.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка, які нечакана атруціўся невядомым рэчывам і быў зняты з выбарчай гонкі за нібыта падробныя подпісы, цяпер заняты пошукам 5000 еўра на лячэнне. Яму прапанавалі правесці паглыбленае медычнае абследаванне ў Вільні ў амерыканска-літоўскім шпіталі. Лекары паабяцалі даць поўную карціну стану здароўя беларускага палітыка, а таксама знайсці рэчывы, якімі ён быў атручаны. Пра гэта паведаміў Сергей Скрабец, давераная асоба Виктора Цярэшчынкі.
Ёта там, ну, скажу так, хорохорыцца, што яго лепш, 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 не лепш. Я просто бачу, што ён не можа там нават 100 крокаў прайсці, каб не то самае, і пахіліцца. Натуральна, атручаны чалавек.
Паранены пад Данецкам беларускі добраахвотнік Васіль Парфянков знаходзіцца цяпер у шпіталі ў Адэсе. Пра гэта нашаму радыё паведаміла грамадская актывістка Вольга Мікалайчык. Яна спаслалася на інфармацыю ад украінскай валянтэркі Людмілы, якая апякуецца Парфянковым у Адэсе. У Васіля Парфянкова сур'ёзна параненыя ногі, але лекары кажуць, што ён будзе жывы і ногі захавае. Паводле лекараў, маральны стан Васіля добры.
Яна ж валанцёрка, апекуецца Васілём у шпіталі, як можна не даверяць чалавеку, які проста ўжо памыў ягоныя рэчы, прынёс яму фрукты, у свой дзень на родзіну паехаў, купіў мабілу.
Уладальнікі аўтамайстэрні ў горадні атрымалі ад уласнікаў камунальнай маёмасці паведамленні, што арэнда памяшканняў узрастае ў 2, а недзе і ў 3 разы. Для многіх уладальнікаў станцыяў тэхнічнага агляду і шынамантажу гэта было зусім неспадзявана. Гаспадары аўтамайстэрняў сабраліся і напісалі ліст да гарадзенскіх уладаў з просьбай не падвышаць арэндную плату за памяшканне, бо гэта пагражае спыненнем бізнесу. Гаворыць уладальнік аднаго з легальных аўтасервісаў Аркадзь.
Конечно, клиенты ушли так называемые к гаражникам. То есть им проще делать там, потому что там дешевле. Но там они не дают никакой гарантии. Конечно, все работают по черному. Нам, конечно, тоже будет обидно. Если мы работаем по белому, платим все налоги, все поборы на работников, а там люди в гаражах закрыли ворота, работают по черному, ничего не платят.
Гэта быў уладальнік аднаго з гарадзенскіх аўтасервісаў «Аркадзь».
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вось жа ў Беларусі працягваецца агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты, якіх афіцыйна зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія. Такіх 4. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч сёння прааналізаваў яе першы тэлезварот да выбарцаў. Мікалай Улаховіч прысвяціў дзень падрыхтоўцы свайго выступу, які пачнецца а 19:30 на тэлеканале «Беларусь-1». Сергей Гайдукевіч размяркоўваў свае агітацыйныя матэрыялы паміж рэгіёнамі, а кіраўнік краіны Александр Лукашэнка па-ранейшаму знаходзіцца ў Расіі. Цяпер у нас на сувязі менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які сочыць за ходам выбарчай кампаніі. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
Сёння найбольш абмяркоўваецца ўчорашні выступ на тэлебачанні Тацяны Караткевіч. Матэрыялы пра гэта ёсць і на нашым сайце, і на іншых інтэрнэт-рэсурсах. Цікава, а як ацэньваюць зварот Караткевіч у яе выбарчым штабе? Для Тацяны ж гэта быў дэбют, фактычна.
Ну так. А у выбарчым штабе вельмі задаволены Тацяна Караткевіч. Сёння яна паехала па маршруту Смалявіча, Жодзіна, Барысаў, а перад ад'ездам штаб кандыдаткі правёў разбор яе ўчорашняга тэлевізійнага выступу. І пра гэта свабодзе сказаў сёння раніцай кіраўнік выбарчага штабу Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў.
Тацяна сапраўды, ну проста малайчына. Усім відавочны рост яе як палітыка. І ми гэтым вельмі ганарымся, ёй вельмі ганарымся. Але што вось не было нікіх яскравых выразаў, пра які потым увесь дзень размаўлялі. Але мы ў першым выступі наўмысна не зрабілі нікіх яскравых такіх вось выступаў. Там было некалькі цытатаў і пра шок дэфіцыту, і пра нішчых мільянераў, і пра тое, што Лукашэнка стаміўся. Там былі цытаты. Але наша задача была ў тым, каб у людзей з'явілася адчуванне менавіта праграмы. І гэта не было выкрэслена нейкай цытатай. Звычайна, там, не звязаны з гэтай праграмы. Недарэчна, я б нават сказаў, у межах гэтай стратэгіі. А вось адчуванне, што ёсць чалавек, які разумее праблемы і разумее, што з імі зрабіць, мы гэтага дасягнулі і таму лічым гэты выступ вельмі ўдалым. Не наша памылка, але нам было вельмі шкада ўбачыць, што вось гэта праблема з асвятленнем Тацяны. Я маю на увазі, якое было вельмі кепскае ў студыі, і гэта шмат людзей заўважылі, што ну, нельга так свечваць кандыдата. Таму мы, безумоўна, на наступны раз возьмем з сабой спецыяліста, каб свет быў выстаўлены на карысць Тацяны.
Сёння месца Караткевіч у студыі «Беларусь-1» зойме старшыня беларускай патрыятычнай партыі, так званы народны атаман Мікалай Улаховіч. Людзі заўважаюць, што яму яшчэ не хапае досвіду для такой адказнай кампаніі. Як Улаховіч рыхтуецца да сваёй прамовы?
Я размаўляў з ім, і ён сказаў, што ён вельмі хвалюецца. Ён паглядзеў абодва выступы і лічыць, што выступілі вельмі ўдала кандыдаты. І таму ён мне сказаў так, што мне трэба папацець, каб падняцца да іхнага роўню.
Я пытаюсь пісаць свой даклад, который на телевидении, пытаюсь, с мучением, послушаю моего друга. Почему? Мой офицер же, Сергей, тоже офицер, Гайдукевич. Не спарринг-партнеры, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю? Я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу. Почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
И что сегодня Владимир робит Сергей Гайдукевич?
А Сергей Гайдукевіч сёння займаўся размеркаваннем сваіх агітацыйных матэрыялаў. Дзве машыны з улёткамі і календарыкамі прывезлі сёння з друкарні ў офіс Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні партыі, сын Сергея Гайдукевіча Алег Гайдукевіч.
Сёння заседанне избирательного штаба. участием всех региональных структур. Значит, привезли с типографии две машины агитационного материала. Все это распределяется. И с выходных дней пикеты в каждой области, в каждом городе, где мы планировали. Мы значительно вчера пополнили избирательный фонд. И вот все это изготавливаем и делаем. И дальше будем пополнять. Вчера только 40 миллионов ушло. И дальше, и дальше, и дальше. Пожертвования. Все сдается в банк. Мы ж не все знаем. Там где-то кто-то членов партии говорит, что положил деньги, а кто-то и пошел, положил, не сказал.
І я хочу до гэтага дадаць, што асабісты фонд на гэтых выбарах кандыдата на прэзідэнта не павінен перавышаць 9 тысяч базавых велічыняў. Адна базавая цяпер 180 тысяч беларускіх рублёў. Гэта ў 3 разы больш параўнальна з выбарамі кіраўніка дзяржавы ў 2010 годзе, але калі перавесці на даляры, то найбольшая сума, якую можа кандыдат на прэзідэнта патраціць на гэтых выбарах, гэта 90 тысяч даляраў.
Владимир, узнікае такое ўражанне, што дзейны кіраўнік дзяржавы ігнаруе выбарчую кампанію. Чым Александр Лукашенко займаўся, напрыклад, сёння?
Ну, гэта як бы ўжо стала для яго, па-мойму, традыцыяй. Ён кожны раз падчас кожнай выбарчай кампаніі робіць выгляд, што як бы яе не існуе і займаецца, як ён сам кажа, працай. Дык сёння Александр Лукашенко, ён у Сочы знаходзіцца. Там ён удзельнічае ў расійска-беларускім форуме рэгіёнаў, і там жа адбылася ягоная размова з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным.
Владимир, я ведаю, што вы назіраеце за станам здароўя цяпер ужо былога кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі. Якія апошнія ад яго навіны?
Ну вось сёння я таксама размаўляў на гэтую тэму, і мне сказалі, што Цярэшчэнка заняты зараз пошукам 5000 еўра. Гэтыя грошы патрэбны яму на лячэнне. Яму прапанавалі правесці паглыбленае медычнае абследаванне ў Вільні. Там ёсць такі прыватны амерыканска-літоўскі шпіталь, і лекары паабяцалі даць поўную карціну стану здароўя беларуска палітыка, а таксама знайсці сляды гэтых ядавітых рэчываў, якімі ён быў атручаны. Пра гэта мне сёння сказаў Сергей Скрабец, які з'яўляецца давернай асобай спадара Цярэшчэнкі.
Зараз грошы шукаем, недешево. Ну, прикладно, как бы все там провести обследование и там назначили лечение полное, это где-то 5000 евро треба. А нет, зараз грошей таких нема. Все гроши были використаны на избирательную кампанию, поэтому зараз есть проблема.
Сергей Скрабец кажа, што сёння раніцай Віктар Цярэшчэнка паехаў у родныя мясціны, гэта на Браслаўшчыне, ён хоча там падыхаць свежым паветрам і проста адаспацца.
Ён так там, скажу так, хараходзіцца, што яму лепш, не лепш. Я просто бачу, што ён не можа там нават 100 крокаў пайсці, каб не пахіліцца. Натуральна, атручаны чалавек.
Гэта быў Сергей Скрабец. З ім гутарыў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Я дадам, што ўвечары 17 верасня Віктар Цярэшчэнка і Сергей Скрабец наведалі амбасаду Францыі. Былы кандыдат у прэзідэнты падараваў кіраўніцы дыпмісіі Дамінік Газюі сваю новую кніжку «Выхад з крызісу знойдзены. Ці паспеем выйсці?». У размове Віктар Цярэшчэнка назваў цяперашнія прэзідэнцкія выбары не свабоднымі, а ўмовы для розных кандыдатаў не аднолькавы.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз наше питання. Ці сочите ви за виступами кандидатів у президенти? Що про гэта думаєте? Ці однолькові умови у кандидатів для агітації? Отказують жихари городні.
А это подставные марионетки. Улахнович, да? Кто это? Что это? Ну, Гайдукевич, это уже понятно. Ну, Короткевич, это продажная марионетка, которая даже, когда там что-то выступает, понимаешь, полностью даже нечего смотреть. Нечего. Это самые грустные вот выборы за все время, которые вот были.
Короткевич, с каждым выступлением дают какое-то вот это ты можешь сейчас сказать, потом следующее, и еще можешь сказать. То вот Лукашенко устал, пора менять, то потом разрешили уже вот экономика плохая, сейчас можно... Люди, семьи рушатся, вот это. Опять сказал, следующее выступление еще что-то разрешат сказать. Дальше рамок этих, дальше...
Да просто неинтересно и все. Потому что все кандидаты обещают многое, а на выходе получается как обычно. Я вообще никому не доверяю, вот кандидата. Вообще, не то что у нас, вообще, в принципе, они все врут, дело в том, что вот мое впечатление. Да.
Достойные кандидаты, хорошие, биографии. Ну, возможно, и правду говорят. Узнаем.
Я не знаю, равные схватки между кандидатов не может. Тем более глава государства, который сейчас, его тем более знают.
Честно сказать, если бы какой-то кандидат сказал, что вложит что-то, сделает, тогда может. А так?
Еще тот не родился, чтобы стал бы президентом нашей Беларуси. На данный момент я не вижу никого.
То есть это вы критично ставите до этих выступлений?
Критично почему? Потому что за все 15-20 лет практически что изменилось? Женщина вот эта вот, Короткевич, но ей не дадут, просто не дадут. Она представительно, аккуратная, грамотная, но ей не дадут.
Молодежью разговаривал, Лукашенко поддерживать не хочет. Я вот так сейчас люди лучше живут, да, эти машины имеют. Все, при Горбачеве не было машин. Зарплата маленькая, везде, то все хвалят. Ну, люди говорят, женщину эту. Ну, говорит, она вроде бы порядок будет, при нее тоже порядок будет, зарплата увеличится. Увеличится она или не, Бог только знает.
Мне кажется, маловероятно, что будет так. Мне сказали, но, ну, наверное, больше к нашему уже действующему президенту. От него уже как бы знаю, что ожидать, но мне кажется, он что-то сделает. Слышно женщину, но не внушает доверия, даже не знаю почему.
Такие отказы мы отримали у городни. Про выборы у своих звонках на свободу говорят и наши слухачи.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипович. Них не переконавча, а может, навод и образливая для меня прогучала. «Живе Беларусь» у російськомовних виступах кандидата у президенти Тетяни Короткевич і Сергія Гайдукевича.
Це Терещенко. Це чергова передвиборна посадна вудка. І він вже захворів, все болить. І він ведає добре, що з цього морковного соку він. Йому, як це говориться, поплешники там. Йось, кого купили. За яким столом він до цього? За некілька навод днів щось там ужив. А это сделано для того, чтобы маломутить и громадство, и это вашу всю эту хэвру, якая тут трется, каля вашей радиостанции. Вот для чего этого выпустили на сцену этого Терещенко.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в тюрьме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску. 266-39-52.
Поранений под Донецьком белорусский доброохотник Василь Парфянков находится теперь у шпиталя в Одессе. Про это нашему радио поведомила громадская активистка Вольга Миколайчик. И она контактует с украинской волонтеркой Людмилой, якая опекуется Парфянковым. У Василя Парфянкова серьезно пораненные ноги, але лекари кажут, что он будет живый и ноги заховая. Моральный стан пораненного добрый. За ситуацией сочит наш менский корреспондент Олег Грузделович, теперь он на связи с Прагой. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Чи удалось вам связаться с волонтеркой Людмилой, якая доглядает Василя Парфянкова?
Так, удалось дозвониться. Ее зовут Людмила Чебан. Она волонтерка. Уже два дни она вот опекуется Василем Парфянковым. А доведалась я про его от человека, войсковца, який воює там на фронте, и связался с ее, як с волонтеркой, и сказал, что у Одессу привезли четырех хлопцев пораненных и попросил ими опековаться. Пятый хлопец больше серьезно был пораненный, и он зараз догэтуль знаходится у Днепропетровску. Вось. И Людмила Чебан уже вчора сбачилася с Василем, набыла ему мобильный телефон, на жаль, не записала ягоны номер, сегодня обяцала его знайти. Вось. А вчора ему яна на рынку купила продуктов, в тем лику садовины, городнины, почаставала его, ну и познайомилися. Яна сказала, что он с большего у добрым стане, ягоное ранение у поранения с иншими больше легкое, у его поранены аскепками ноги. Вось. И крыху рассказала то, что ей рассказывал Василь Парфянков, как это отбылось. Вось поводле поведомления такой суполки згуртавання патріотів у Фейсбуку відбулося наступне, це було 13 вересня під Пясками, це вёска Пяски під Донецьком, і ось у 14:30 відбувся бой поміж сепаратистами і батальйоном, і спрацювала нібито сигнальна ракета, хлопці висунулися на перехоп ворожих диверсантів і були накриті огнем с пулеметов с того сепаратистского боку. Ну так вот, Людмила крыху докладнила, что отбывалося, як непосредственно Василь потрапил в этот бой и чему он пораненный. Вот что сказала Людмила Чебан.
Вроде бы, вот насколько я разумею, что его побратимів поранило, и он пішов за ними. И потом уже его поранило.
То есть он пошел вытягивать тех, кто был поранен, да?
Да, вроде бы вот так, если я ничего не путаю. Но...
У него пулевые ранения, те ошибки.
Я думаю, что осколки, скорее всего. Пулевых ранений это только снайпер стреляет. Да, остальное, да. Все вот эти кассетные бомбы, мины, они же вот это влетают, могут влететь, знаете, в человеческое тело, я как вот в масло. И кусочки там такие грызки вытаскивают.
Да. И вы сказали, что его этот вот дрон, да, засек?
Да, беспилотник засек. Они потом начали бомбить этот беспилотник, стрелять.
Гэта была адэская валянтэрка Людміла Чебан, якая апякуецца Васілём Парфянковым. Алег, давайце нагадаем нашым слухачам, хто такі Васіль Парфянков.
Ну, больше это уже такая у нас легендарная особа у оппозиции, и он засветился совсем молодым человеком еще у початку 2000-х годов, и он баранил Куропаты, когда там велась реконструкция кольцевой дороги, и Куропатам погрожало знищение, и он совсем молодым хлопцем был на мете, в том лику, той момент, когда намет той нехто подпалил. Вот его затримливали, так он стал ведомым активистом. Потом долучался до разных молодежных рухов. В 2010 году был активистом команды Некляева, собирал подписи, принимал удел у площади, был сирот инших затриманы на площади. И одним из первых у справе 19 снежня был осужден, и он отримал 4 года колонии. Вот отбыл в колонии полгода и был помилован Лукашенко, мы вызволены. Але я протягивал активную деятельность. В приватности он приходил на все пикеты, митинги и оборону вязня площади. И его несколько раз милиция затримливала, попереджила, как бы он туда не з'являлся. И он протягивал туда з'являться и протестовать. И в вынику был осужден спочатку на 6 месяцев арешту, а потом за то, что нібито порушил умовы превентивного нагляду, в оголе отримал год зневоления и отсидел у арештном доме. После того, как вышел на волю, праздники час стало ведомо, тут почалися подеи в Украине, и стало ведомо, что Василь Парфянков оказывается уже там и воюя в Украине за незалежность этой краины. Мне особисто доводилось двойче с ним разговаривать, я брал его интервью, и он воевал таким вахтовым методом, повоюя там, каля песок, потом их отвезут на отпочинок под Киев, вот он тогда мог связаться, у него отрымливался этот телефон, и он связывался с журналистами, не что рассказывал интересное про подеи, а потом снова вертался на фронт, и некий час с ним не было контакта. Вот черговое его нахождение на фронте, пока закончилось ранением.
Дякую, Олег. Про пораненого под Донецком белорусского доброохотника Василя Парфянкова рассказывал Олег Груздилович. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Лютого 1943 года нацисты знищили вёску Колодезная, что на Копыльщине, але только недавно на месте похования спаленных живцом паўстаў мемориал. Паўстаў дзякуючы энергии одного человека, жыхара Колодезного Виктора Дашкевича. Про трагедию вёски Колодезная и про тое, что может зрабіць один неабыяковый человек, слухайте чарговую перадачу серии «Подорожжа свободы».
Передача с Дмитра Бартосика у нашем эфире меньше, чем праз 20 хвилин. Легальных аўтамайстроў у горадні зноў штурхаюць у ценявы бізнес. Кіраўнікі гарадзенскіх прыватных аўтасервісаў просяць улады не падвышаць цэны за арэнду памяшканняў. Яны цвердзяць, што іх бізнес не вытрымае такога цяжару і давядзецца яго закрываць. Расказвае Міхал Карневіч.
Уладальники аўтамайстэрня ў горадні атрымалі ад уласнікаў камунальнай маёмасці паведамленні, што арэнда памяшкання ўзрастае дзе ў два, дзе нават у тры разы. Для многіх уладальнікаў СТА і шынамантажу гэта было зусім неспадзявана. Гаспадары аўтамайстэрняў сабраліся і напісалі ліст да гарадзенскіх уладаў з просьбай не падвышаць арэндную плату за памяшканні, бо гэта пагражае спыненнем бізнесу. Спадар Аркадзь кажа, што трымае невялікую майстэрню, дзе займаецца пераважна заменай масла для аўтамабіляў. Вышэннем кошту арэнды папросту не здолее далей весці свой бізнес. Ён не разумее, навошта дзяржава так ставіцца да яго, бо цяпер ён плаціць усе падаткі, а так яму давядзецца закрываць індывідуальную дзейнасць і працаваць пад чорным сцягам, як робяць ужо многія.
Канешне, кліенты ўшлі так называемыя к гаражнікам. То есть ім проще делать там, потому что там дешевле. Но там они не дают никакой гарантии. Конечно, все работают по черному. Нам, конечно, даже тоже будет обидно. Если мы работаем по белому, платим все налоги, все поборы на работников, а там люди в гаражах закрыли ворота, работают по черному, ничего не платят.
А вот спадар Алексей уже вывез свое обсталяванне за арендованного помешкання. Кажа, что пашэнціла, удалось знайсці место аренды у приватного господара. Запрашая зайти у былый свой гараж и поглядеть, за что на углу его брали гроши. 60 квадратных метров ему каштовали 2 миллиона рублей на месяц. Мы отчинили двери и сапраўды. Убаченному можно только жахнуться.
Здесь есть стены, здесь частично присутствуют полы, нуждающиеся в ремонте. Ворота, нуждающиеся в ремонте, понятное дело, поскольку постройка до времен Второй мировой войны, если я не ошибаюсь, 36-37 год. Крыша не подвергалась капитальному ремонту лет 25, поскольку частично отсутствует даже.
Спадар Алексей рассказывает, что опошним часом стало проблематично различиваться навод за гэткую аренду, бо зауважно зменшилася колькасць кліентаў. Кажа, што аўтарамонтны бізнес не могуць утрымліваць нават тыя, у каго свае ўласныя памяшканні. Улады робяць усё для таго, каб яны не маглі працаваць.
Все испытывают проблемы. Автодоктор не дерёт ценники, не держит их на уровне мировых, скажем так, как многие кричат. Ценники вполне приемлемы, но работы нету. Люди не могут платить и так уже. Они находятся на собственных помещениях, им проще. Но требуется оплатить налог за работника, требуется платить земельные налоги, требуются просто налоги. Существует куча всего остального, что также как можно отнести к скрытым налогам, поскольку те же самые судебные издержки, которые возникают у любого автосервиса в результате споров с клиента, ежемесячная рутина, которая требует расходов на юристов. На самом деле это огромные расходы.
Спадар Василь дадае, что кольки годов тому держава поспробовала выводить людей из гаражов, каб яны працавали официально, платили податки. Для этого приняли новые законодаўства. Няхай, кажа Васіль, і зусім сырое, але тым не менш многія легалізавалі сваю працу. Праўда, на працягу паўгода зноў мусілі вярнуцца пад чорны сцяг.
Таму што пасля введення этого законодаўства сразу же был произведен на свет такой закон о том, што кожны работнік автосервіса прыляжыць єдиному налогаабложэнню. Ну тогда мільён з небольшим. То есть сразу же будьте добры заплатить и за бухгалтера, за уборщицу, за кого угодно. Люди ушли. Они сейчас в гаражах. Многие работают в гаражах. И нас ждёт, в принципе, та же самая перспектива, просто уйти в гаражи, работать по-черному и никаких ни налогов, ни сборов, ничего. Максимум, что нам будет грозить, это штраф в 900 тысяч за это. И все. А арендная плата, когда у меня будет составлять 5-6 миллионов в месяц, мне проще заплатить частнику те же самые 1,5-2 миллиона за гараж нормальный и заплатить раз в месяц штраф в 900 тысяч. Это мне обойдется дешевле. Я не буду иметь проблем с налоговой, санэпидемнадзором, с энергосбытом, со всеми. Ко мне не придут пожарники и не скажут, что здесь что-то не так и надо переделывать.
Гэта быў уладальнік аднаго з гарадзенскіх аўтасервісаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Гэты выпуск праскага акцэнту слухайце ў нядзелю. Раўбічы пад Менскам сталі сынонімам не толькі поспехаў беларускага біятлёну. Сёння яны набываюць яшчэ адну характэрную асаблівасць. Там усё часцей можна сустрэць асобаў з разнастайных чорных спісаў. Напередодні ми розказували про самого заможного жихара країни, мільярдера-олігарха Володимира Певцієва. Неузабаві після президентських виборів 2010 року він трапив у чорний список Єврозв'язу за фінансування режиму Лукашенки і, отримавши вимушену паузу, переключився на вирішення житлового питання. Не так давно він справив улазини у домі преміум-класи на ускрайку Раубичів. Кого ще там можна зустріти? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добрый дзень, Ігар.
Добрый дзень, Сергей. Ну, вось на першай лініі, скажам так, катэджнага пасёлку, які ўсё больш паглыбляецца ў вёску Раубічы, і гэта зноў жа, калі лічыць ад трасы на аэрапорт, абжываецца ў новых апартаментах фігурант з іншага чорнага спісу, гэтым разам інтэрполаўска. Гэта 45-гадовы Марат Бакіеў, старэйшы сын колішняга прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева. Ён, нагадаю, быў зрынуты ў выніку народных хваляванняў у красавіку 2010 году. На радзіме былы супрацоўнік кыргызскіх спецслужбаў, завочна асуджаны на 20 гадоў калоніі, а ў Беларусі Марат Бакіеў з жонкай і сынам з'явіўся 5 гадоў таму ў суправаджэнні, зноў жа, бацькі, дзядзькі да іншых, калі можна так казаць, прыдворных затачэння колішняга кіраўніка Кыргызстану. Нагадаю, што пасля пратэстаў 2010 году супраць кланавасці і карумпаванасці дзяржаўнай улады генпракуратура Кыргызстану ўключыла Марата Бакіева пад нумарам 4 у афіцыйны спіс асобаў, прыцягнутых да крымінальнай адказнасці паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў і забойстве мітынгоўцаў на плошчы Ала-Ато ў Бішкеку. Тады вось якраз падчас сілавога разгону Марат Бакіеў быў адным з кіраўнікоў Рады нацыянальнай бяспекі краіны, ну гэта аналаг беларускага КДБ.
Ігар, а раней жа былі звесткі, што па першым часе Бакіеве жылі на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніку.
Сапраўды, гэта было ў 2010 годзе ў адным з жылых карпусоў, якія раскіданыя пасярод запаведніку, абсталяваныя прэзідэнцкія апартаменты, якія займаюць увесь другі паверх элітнага гатэлю «Плаўна». Вось там якраз і жылі, ну, скажам так, не зусім званыя госці з Кыргызстану, але пасля таго, як у жніўні таго ж году Александр Лукашэнка фактычна падарыў грамадзянства беглому сямейству, клан Бакіева ўзяўся за вырашэнне жыллёвага пытання. Галава роду атрымаў надзел у прэзідэнцкім раёне Вяснінка, гэта насупраць звыклых драздоў, і там отабараліся практычна ўсе дзяржаўныя чыноўнікі, і вось знайшлося яшчэ месца і Курманбеку Бакіеву. Ну, а дзеці захацелі жыць асобна, пагадзіўшыся на больш сціплы варыянт у Раубічах. Ну, дзеці, я маю на увазі Марат Бакіеў, бо ягоны брат Максім Бакіеў жыве цяпер у Вялікай Брытаніі. Адзін з майстроў рамонтнай брыгады на умовах ананімнасці павёў, што замова на поўнае пераабсталяванне дому ў Раубічах прыйшла з пазнакай «тэрмінова», при тым, што на той момант, ну, здзіўляліся нават і будаўнікі, сам будынак быў зусім новы, у літаральным сэнсе ўсё пахла фарбай. У колькі абышоўся набытак, можна хіба здагадвацца, але папярэдні гаспадар у размове з будаўнікамі казаў, што толькі за зямельны надзел заплаціў 50 тысяч даляраў, то бок за кавалак зямлі. Ну, само сабой, гэта потым было ўкладзена ў кошт. Суразмоўца таксама расказвае, што працавалі яны амаль без перакураў, і праз 3 месяцы ад першапачатковага варыянту мала што засталося. Пры гэтым заказчык ніводнага разу не прамарудзіў заплатай, даваў грошы наперад і аператыўна вырашаў усе бягучыя праблемы будаўнікоў. І ўжо, скажам так, у абгрэйджаным доме нарадзіўся другі сын у Марата Бакіева, а старэйшаму ў раёне 10-20 гадоў зараз. Ну і вось, як я пабачыў на ўласныя вочы, хаця там такі высокі плот, цяжка штось убачыць, абсталявана ва ўнутраным дворыку такая сучасная дзіцячая пляцоўка, шмат разнастайных забаваў. Ну, а сама тэрыторыя дагледжана не толькі ўнутры, а што вось нязвыкла нават і беларусам, дагледжваецца нават за межамі плоту, ўсё акуратна скошана. Ну, відаць, што тут гаспадары жывуць штодня.
Ігар, можа, ёсць звесткі, ці наведваецца да Марата ягоны бацька, колішні прэзідэнт Кыргызстану?
Есть такие известки, ну, принамсі на словах, кажут с мясцовые, что свояки наведываются, причем шестяком, особливо у вечером, те, вот целые караваны машины приходят. Ну, на улице эти люди особливо не светятся, а намагаются хучей проскочить у автоматичные вороты. Але сярод их познают батьку Курманбека, и он приезжает с другой жонкой, у их двое малолетних детей школьного возраста, и так само приезжает ягоны дядька Женебек. Аккурат, до речи, при мне с брамы выехала люксовая Audi, ну, але такая наполутонированная, тому идентифицировать кого-то из пассажиров не удалось. Ну, могу отзначить, что уже в Беларуси Марат Бакеев вымушенно переквалификовался с кадебиста у представника мирной профессии. Принамсі, поводле киргизских медиа, про кипрскую компанию своей жонки он стал совладальником загородного клуба под Менском и набытком голосности навод стал зымок Марата с сыном на руках у забавляльном центре. Так само Бакеев мае дочинение, ось мае на увазе Марат Бакеев до поставок белорусского цукру в Киргизстан. И навод есть у новоспеченного бизнесовца уластный офис, ну, по вот для досвеченных крыницев, и он местится в будинку концерну «Белдзяржхаршпрам».
Игорь, ну и давайте нагадаем нашим слухачам, у чем еще киргизская прокуратура обвинувачивая семейство Бакиевых?
Ну, саправды, все семейство, и оно лечится одразу у двух вышуках, разом с батьком президентом, дядьком Женебеком и молодшим братом Максимом. Марат Бакеев обвешен в междержавный вышук на территории СНД и в международной по линии Интерполу. Усе они заочно обвинувачены по шергу криминальных артикулах за соудел у массовых забойствах. Але подчас следства почали всплывать и иншие факты зловживания уладов. Апроч подзея у красовику 2010-го, за якія Курманбека Бакеева заочно судили до 25 годов турмы, у 2013-м он отримал еще 24 годы, то бок додатково, за организацию заказных политических забойств. Ягонный брат Женебек, экс-наместник старшини службы национальной безпеки, мая аж но два пожитцевые термины за забойство манифестантов и за организацию сбройных формований. Так само двойче пожитцево и с конфискацией майомости осужденный Максим Бакеев, неколи один из наибогатейших людей Киргизстану. Опошняя его посада была керовника Центрального агентства развития, инвестициях и инновациях. Так вот, оппоненты Бакеева стверджают, что нельзя было распачать ни один бизнес-проект без особистого ухваления сбоку Максима Курманбековича. Ну, вот суд обвинуватил его в незаконной приватизации, проч всего. Тут фигуруются лишь бы такие, ну, до 50 миллионов долларов, то, что было вывезено незаконно с территории краины. Ну, я уже сказал, что от покарания он ухывается в Лондоне, отримал там статус утекача. Ну, и вот на этом тле уже колишний супрацовник киргизских спецслужб Марат Бакеев, можно сказать, что обошелся на вот таким легким сполохом. Ему присужено всего 20 годов колонии. И в любом выпадку неправнально это лепш, чем турма, то бок коттедж под Менском, зрозумело, это навод нельга поравновывать с тем, что можно было чекать у киргизской турме.
Дякую, Игор. На сувязи в Менску был наш корреспондент Игор Корней. А зараз Юрий Нестеренко выконывая песню «Небо на вокал».
Медали. Кто хочет вечно жить, домогается славы. Да ты нема мне справы. Я поглядаю у вышню. Давно я маю мару мою. Я вырваться жадаю за много полону и до неба тягнуться долонью. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кине камень, да меня в огород, а я у всех камень поберу и отрежу, и оно еще сбудуюсь и вежу, и межа будет стоять, и до граната дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор. И буду жить я высоко, высоко, где небо на вокал.
небо горой, а я уже.